прав и виноват в супружеской жизни. Я обратил внимание на то, что некоторые духовники говорят мужьям, которые живут в неладах со своими женами: «Потерпи, такой уж у тебя крест, что тут поделать? За такое терпение Бог даст тебе мзду». Потом к этим духовникам идут жены, которым они говорят то же самое: «Терпи, терпи, чтобы иметь мзду от Бога». То есть оба супруга могут быть виноватыми, и обоих при этом духовник уговаривает терпеть. Или же виноват один из супругов, а духовник говорит ему: «Терпи, терпи». Таким образом, супруг, виновный в том, что в семье нет мира, успокаивает свой помысел тем, что он якобы терпит другого супруга, тогда как на самом деле он его ежедневно терзает. Однажды ко мне в Каливу пришел некий человек и стал жаловаться на то, что плохо живет с женой. В их семье дело пахло разводом. Ни он, ни его жена не хотели друг друга видеть. Оба были учителями. У них было двое детей. Дома они никогда не ели. Муж после уроков шел обедать в один ресторан, а жена в другой. А для детей они покупали какие-нибудь сэндвичи, и несчастные дети, когда их родители приходили домой, лезли к ним в карманы и сумки, чтобы посмотреть, что папа и мама принесли поесть. Дети переживали большую драму. Помимо всего прочего, этот человек пел в церкви, однако в ту церковь, где он пел, его жена не ходила. Она ходила в другой храм. Настолько сильной была их неприязнь друг к другу. «Что тут поделать, отче?» — говорил он мне. «Я несу большой крест. Очень большой. Каждый день у нас в доме скандалы». «А к духовнику ты ходил?» — спросил я его. «Да», — ответил он, — «ходил. Духовник сказал мне: терпи, терпи, ты несешь большой крест». «А ну-ка», — говорю я ему тогда, — «сейчас посмотрим, кто несет большой крест. Давай начнем сначала. Когда вы поженились, вы тоже так ругались?» «Нет», — отвечает, — «8 лет мы прожили очень дружно. Я обожал мою жену. Я благоговел перед ней даже больше, чем перед Богом. Потом она стала другим человеком, стала изводить меня своим нытьем, придирками, странностями». «Слышишь, что творится? Он благоговел перед ней больше, чем перед Богом». «А ну-ка», — говорю, — «иди-ка сюда, голубчик. Так значит, ты благоговел перед женой больше, чем перед Богом. Ну и кто же теперь виноват в том, что вы дошли до такого состояния, ты или она?» «Это из-за тебя Бог забрал свою благодать от твоей жены». Потом я его спросил: «И что же ты теперь думаешь делать?» «Скорее всего, мы разведемся», — сказал он. «Может быть, — спрашиваю, — ты завел себе роман на стороне?» «Да», — отвечает, — «я думаю идти к одной женщине». «Опомнись», — говорю, — «приди в себя. Неужели ты не понимаешь, что во всем виноват ты сам? И прежде всего, тебе надо попросить прощения у Бога за то, что ты благоговел перед своей женой больше, чем перед Ним. Потом подойди к своей жене и попроси у нее прощения. Скажи ей: прости меня. Это я виноват в том, что наши отношения дошли до такого состояния, и в том, что теперь мучаются наши дети. Потом пойди, поисповедуйся и благоговей перед Богом, как перед Богом. А жену свою люби, как жену. И ты увидишь, что у вас все наладится». Моя взбучка пошла ему на пользу. Он начал плакать и пообещал, что послушается моего совета. В скором времени он снова приехал ко мне, уже радостный. «Благодарю тебя, отче, ты спас нашу семью. Все у нас прекрасно, и у меня с женой, и у наших детей». Видишь как? Сам во всем виноват, а при этом думает, что несет очень большой крест. И вы никогда не оправдывайте женщин, которые приходят к вам в монастырь и жалуются на мужей. Я в подобных случаях не оправдываю ни мужей, ни жен. Напротив, заставляю задуматься и тех, и других. К примеру, женщина начинает жаловаться: «Мой муж пьет, приходит домой поздно ночью, сквернословит». «Гляди», — советую я ей, — «когда он ночью приходит домой пьяный, веди себя с ним по-доброму. Если ты встречаешь его с кислой физиономией и начинаешь пилить: что ж ты так поздно, да разве можно приходить домой в такое время, да когда ж ты наконец изменишься, да что ж это за горюшка горькая, да ведь это уже не день и не два продолжается, и сколько я буду все это терпеть», — то дьявол посоветует ему: «Да совсем ты, что ли, больной, что никак не расстанешься с этой дурой? Не лучше ли пойти и весело провести время с какой-нибудь другой?» То есть ты, может быть, права, но дьявол подловит его с другого боку. А вот если ты поведешь себя с ним по-доброму, немножко перетерпишь происходящее и помолишься, не высказывая ему своих претензий, то, увидев от тебя немного солнечного тепла и света, он задумается и исправится. А потом приходит муж и начинает свое. «Моя жена пилит меня и изводит меня своим нытьем». «Ах ты, — говорю, — бесстыдник, твои дети и страдалица жена с нетерпением ждут тебя до полуночи, а ты заваливаешься домой пьяным, начинаешь сквернословить. Стыд тебе и позор. Ты что ж, женился для того, чтобы мучить свою семью?» Но бывают случаи, когда могут быть правы и муж, и жена. Однажды пришла ко мне группа паломников, и я рассказывал им о том, насколько целомудренным человеком был Макрианис. Макрианис Иоаннис. Годы жизни – 1797-1864. Генерал-майор, национальный герой Эллады, один из самоотверженнейших борцов против турок в годы Греческой революции 812-830 года. Автор воспоминаний о революции и освободительной борьбе. Жизнь Иоанниса Макрианиса – прекрасный образец жертвенной христианской любви к Богу, ближнему и Отечеству. Он отличался и телесной, и душевной чистотой. Услышав это, один из моих слушателей подскочил и закричал: «Не бывать тому, чтобы из Макрианиса еще и святого сделали!» «Почему, — говорю, — не бывать?» «Потому что, — отвечает он, — бил свою жену!» «Послушай, — говорю, — я объясню тебе, что происходило между ним и его женой. Когда у Макрианиса заводился в кармане грош, и к нему приходила какая-нибудь вдова, у которой были дети, он отдавал деньги ей. Его несчастная жена роптала и начинала его пилить. «Ведь у тебя, — говорила она ему, — есть свои дети, зачем ты отдал деньги ей?» Тут он давал ей затрещину и говорил: «У тебя есть муж, который тебя обеспечит, а у этой несчастной мужа нет, кто о ней позаботится?» То есть был прав и Макрианис, и его жена. Кроме этого, если один из супругов живет духовно, то даже будучи прав, он некоторым образом не имеет права быть правым. Ведь, будучи духовным человеком, он должен отнестись к несправедливости духовно, то есть он должен относиться ко всему так, как этого требует божественная справедливость. Он должен стремиться к тому, что доставляет покой другому. Ведь если кто-то совершает ошибку, будучи слабым, то он некоторым образом имеет смягчающее вину обстоятельства. Однако другой, тот, кто находится в лучшем духовном состоянии и не относится к первому с пониманием, не идет к нему навстречу, согрешает намного больше. Если даже духовные люди относятся ко всему по-мирски, с позиции мирской, человеческой справедливости, то к чему это приведет? К тому, что они будут постоянно бегать по мирским судам. Вот от этого люди и мучаются.